В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Мы сегодня поговорим о сентябрьских выборах, о том, что происходит в финале этой избирательной кампании. Ну а финал этот последние месяцы, они сопровождаются разнообразными скандалами. В массе вот не допускают сторонников Алексея Навального. Многим оппозиционерам срывают встречи. Ход кампании этой обсудят наши гости. У нас в студии политолог Александр Кынев. И с нами на связи из Сибири, из Томска, активист движения «Голос» Станислав Андрейчук. И давайте мы начнем с сюжета Ивана Воронина из Мурманска, бывшего координатора штаба Алексея Навального Виолетту Грудину насильно госпитализировали во время выборов.
Я кандидат в депутаты Горсовета Мурманска и сейчас нахожусь по решению о принудительной госпитализации в ковидном госпитале.
Карательная медицина против оппозиции в эпоху коронавируса. Так сейчас говорят правозащитники о происходящем в России. Активистка Виолетта Грудина, экс-координатор Мурманского штаба Навального, признан властями экстремистским, в изоляции больше месяца, в разгар предвыборной гонки. В июне она переболела коронавирусом, затем продолжила избирательную кампанию в местный городской совет. А 14 июля, уже после окончания лечения, суд принял решение о принудительной госпитализации по иску Роспотребнадзора. Хотя на руках у Виолетты Грудиной был отрицательный ПЦР-тест из независимой лаборатории. В больницу из дома ее увезли врачи под контролем судебных приставов и полиции.
Вся эта история придумала только для того, чтобы я не успела подать все документы на выдвижение. Ну, что сейчас и успешно делается со стороны администрации, воспрепятствование мне передачи этих документов и лишение меня личной свободы. Как и до госпитализации, я была абсолютно здоровым человеком, пусть и переболевшим. Так и сейчас я помимо голодовки, конечно, чувствую себя хорошо. У меня отличные показатели, как у космонавта. Просто нужно вдуматься в тот факт, что я абсолютно здоровый человек, и меня засунули в ковидные больницы. Тяжело больным людям.
Юристы и правозащитники нашли выход. По закону подписи на документах в избирком при госпитализации кандидата удостоверяет администрация лечебного учреждения и передает в территориальную комиссию. Виолетта Грудина передала документы врачам и известила об этом избиркомы вплоть до центрального. По ее словам, это, возможно, первый подобный случай в истории российских выборов. Но документы в комиссию так и не поступили. 26 июля Грудина объявила голодовку и уведомила администрацию больницы, что отказывается от еды, пока документы не попадут в избирком. Документы в комиссии ожидают до 9 августа. После официальной выписки Виолетта Грудина планирует написать заявление на всех, кто причастен к ее принудительной госпитализации.
Ну вот такая история в Мурманске. Вроде выборы не самого высокого уровня, а скандал такой заметный. Александр Кынев, вам вопрос, собственно, а почему власти не действуют, ну, знакомыми такими способами, там, принять подписи, потом объявить их недостоверными? Почему надо переходить к вот такому медицинскому терроризму?
Я думаю, что это связано, во-первых, с приказом из Москвы. То есть я абсолютно уверен, что это не в Мурманске решали, а это идет такая достаточно жесткая федеральная политика в регионе, просто исполнители. Чего хотят в центре? Ну, мне кажется, что у них две цели, которые во многом противоречат друг другу. Во-первых, конечно, очевидно, кампания на сушку явки, она введена невооруженным взглядом. Наверное, Станислав там скажет попозже, потому что «Голос» ведет мониторинг как раз медиапространства, это очень хорошо видно. Выборов фактически мы не видим. Их нет на экранах, их нет на улицах, их нет в почтовых ящиках. Делается все, чтобы их не было и там в подъездах жилых зданий там, и так далее. То есть предпринимаются все шаги
по
минимизации.
Да?
И мы видим, что и партии во многом подыгрывают в этот процесс, особо тоже не изгаляясь какими-то креативными вещами. Это как бы одна часть. Логика здесь простая. Значит, своих избирателей в кавычках в административных регионах они либо приведут по приказу, либо просто нарисуют. А в регионах, где есть конкуренция, где выборы проходят более-менее честно, делается все, чтобы люди просто о выборах не знали. Самый лучший способ сушки – это умолчание. И вот эта вот цель сушки явки, она дополняется еще и второй стратегией. Мало того, чтобы люди не знали, важно, чтобы те, кто действительно политически мотивирован, которых никак уже, что называется, не заткнешь компанией умолчания, их дополнительно демотивировать. А как можно демотивировать? Демотивировать можно двумя вещами. отвращением и ощущением безнадежности. То есть попытаться у людей создать ощущение того, что, в общем, все пропало, все плохо, никакой надежды нет, ходи, не ходи там и так далее. Значит, для этого требуется, с одной стороны, ведется медийная кампания в социальных сетях, и очень хорошо видно, любой пост практически, там, зайдите на там, сайт «Эхо Москвы» или каких-то там дружественных сайтов, на там, сайты сторонников Алексея Навального, там, на сайт «Радио Свобода». Ну, просто вот как под копирку, да, значит, несколько типов сообщений. Одни пишут, что, значит, все это бессмысленно, что все там партии одинаковые, голосуй, не голосуй, все это дело администрации президента. Другие пишут, что все и так фальсифицируют, там, и так далее. Значит, третьи призывают там, к гражданскому протесту, но смысл...
На диване, да?
Да, при этом... Авторы разные, но тексты порой дословно одинаковые. То есть там никакого креатива нет, примерно вот три варианта ответа, но результат у них у всех одинаковый. И вот подобные демонстративные вещи, типа вот этого ареста фактически, да, в больнице Виолетты Грудиной, это как раз вот элемент создания у людей, с одной стороны, у кого-то чувство такого гражданского протеста, типа вот какие они мерзавцы, накажите их, не ходите на выборы, да, как будто вы их накажете. Вот. А с другой стороны, у других людей ощущение чувства подавленности, беспомощности и как бы такой демотивации, да, что ну сколько же можно, да, уже руки опускаются.
Вот, то есть это нечто вроде устрашения.
Ну, как бы, да, то есть для одних это устрашение, а для других вроде бы как ощущение такого ложного протеста, который на самом деле не протест, а игра в поддавки. То есть, как бы это такая обманка. Людям кажется, что они протестуют, а на самом деле они подыгрывают. Вообще, это вот. Классическая история у нас, то, да, еще один способ понижать явку, постоянно говорить про игру с шулерами, хотя на самом-то деле вот это и есть игра с шулером, когда шулер делает так, что ты сам уходишь в кусты, и у тебя полная иллюзия, что ты якобы принял собственное решение, не принял собственного решения. Это ты повелся на игру в поддавки и уклонился от того, чтобы принимать ход, делать ход, и таким образом фактически подарил победу тому, кто тебе эту игру навязал. И в этом есть некий как бы рациональный смысл, но проблема заключается в том, что вот эта вторая стратегия, она красиво звучит только на бумаге. На практике ее очень тяжело реализовать, потому что у нее нет никаких четких границ реализации. Это, знаете, это как с блюдом на вкус и цвет, да, то есть вот где граница, что посолил или пересолил. Только мастерством повара и больше ничем. Здесь то же самое. Переизбыток давления, особенно в условиях взвинченного общества, когда люди раздражены и недовольны, очень легко может привести к противоположному эффекту. 19-й год, Московская городская дума, эффект был практически тот же самый. То есть ведь тоже зачем снимали там, зачастую кандидатов, у которых не было никаких шансов. Ведь многие, кого сняли в Москве, это были безнадежные кандидаты по кругам.
Но враги как
бы... Да, мы снимали демонстративно жестко, со скандалом, с нарушением процедур, там, с унижением часто там, и так далее. Или в Питере такое происходит на выборах постоянно. Для чего это делается? Демотивация. Но... В какой-то момент, если скандалов очень много, вместо демотивации происходит обратное. Происходит поляризация и усиление протеста, когда возникает кумулятивный эффект. Это зависит, во-первых, от количества подобных скандалов, и количество переходит в качество, если таких скандалов много. И второе, это очень в значительной степени зависит от лидеров протеста. Играют ли они в поддавки? Сознательно или несознательно по каким-то причинам, готовы ли они играть вот в эту игру, которую им предлагают кремлевскую, или же у них хватает мужества вести самостоятельную игру. В Москве хватило. Как будет в этом году, пока сказать сложно, потому что здесь, вот я заканчиваю как бы значит, свою реплику, с одной стороны, мы видим, что умные люди это понимают. Я вот, кстати, смотрел в абсолютно адекватные на эту тему комментарии, например, Николая Бондаренко, который фактически прямо говорит, ну, другими словами, то же, что говорю я, что это сознательная стратегия под психологического давления, поддаваться нельзя. Примерно то же самое говорит Наталья Шевчукова, примерно то же самое говорит там, Леонид Волков разными словами. Но это как бы говорит в плюс того, что вроде бы как оппозиция разных видов не собирается идти на эти уловки. Но есть плохая новость, которая заключается в том, что в целом вот в условиях ареста самого Алексея Навального и в условиях действительно такого очень массового наката на большого количества активистов, на местах, многие, независимо вот от позиции каких-то ньюсмейкеров, действительно деморализованы. И это невозможно не заметить, это хорошо видно и по поведению людей, и потому, что они говорят.
Хорошо, давайте Станислава Андрейчука тоже послушаем. Как вот вы воспринимаете сейчас из сибирского далека эту кампанию запугивания, направленную прежде всего и на сторонников Алексея Навального, и на других сильных оппозиционных политиков? Не будем забывать, что ряд из них получили просто-напросто сфабрикованные уголовные дела. Ну, как это вот было с тем же Дмитрием Гудковым, например, которому пришлось уехать из России?
Ну, мне кажется, что Александр все самое главное это сказал, потому что я бы тоже остановился вот на этой истории про попытку демотивации через отвращение и ощущение безнадеги. При этом мы понимаем, что на самом деле то, что происходит, это показатель как раз, наверное, обратного. Потому что когда был Крымский консенсус, то в 2016 году никакого вот этого ужаса на выборах в Госдуму не происходило. Да? В общем, ну, более-менее всех допускали, провозглашалась Володиным вот эта история про то, что выборы должны быть конкурентными, открытыми, легитимными и так далее. Власть себя чувствовала уверенно, допускала до выборов всех, кого хотела. Сейчас мы видим волну ровно в той ситуации, когда явно уверенности в себе нет и бьют прежде всего, конечно, по организационным структурам. Органы власти умеют работать прежде всего с организациями. Поэтому вот этот весь ужас, который они пытаются посеять, это прежде всего, конечно, на тех, кто включен в организационные структуры. Рассчитано разрушить организацию в надежде, что не будет того самого центра, вокруг которого может консолидироваться вот этот стихийный протест, который, конечно, назревает. Потому что ощущения у людей на фоне социально-экономических проблем и на фоне вот этой истерии эпидемиологической, да, ну, то есть просто те, кто ездит в общественном транспорте, те видят, в каком напряжении все это происходит постоянно, да, те, кто ходит в магазины и так далее. Любая там встреча с полицейским, с кассиром по поводу масок и всего остального, она вызывает огромный уровень реакции у людей. Поэтому вот это все накапливается, и, конечно, это все может привести к какому-то взрыву протестному, но власти рассчитывают как раз на то, что некому будет консолидировать этот взрыв. В то же время понятно, что игроки политически действительно ведут себя достаточно пассивно, но из тех, кто допущен. Потому что агитация действительно не видно. Вот я сейчас в нескольких сибирских регионах был, но вот там в Красноярске агитацию видно, у них выборы в региональный парламент, да, еще идут. А, скажем, на том же Алтае, где тоже выборы и в региональный парламент, и в Госдуму, там вообще ничего нет. То есть ты ходишь по пустому городу. Практически ни баннеров, ничего, на телевидении ничего, газет не раздают, в том числе и там КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, вот эти все партии. Мне кажется, что если что-то будет происходить, то это будет достаточно стихийная история. Да, партии действительно ведут себя достаточно сдержанно, я бы так сказал. Хотя те же коммунисты, мы видим, попытались там того же Грудинина заявить, попытались того же Бондаренко заявить, да, которых сейчас активно пытаются снять с выборов. Но Грудинина уже сняли, у Бондаренко там вызвали куда-то в полицию, экстремизмом ушьют за ролик Навального 2013 года, который он там запостил 10 лет назад. Ну, то есть партии какого-то такого однозначного сигнала не посылают, и, мне кажется, действительно сами стараются немножко в кустах отсидеться. При этом я думаю, что вот тем, кто чувствует себя демотивированным, надо, опять же, понимать, что ситуация неоднозначная. Вот. Лучший способ сейчас выразить какое-то свое протестное настроение – это идти на выборы. Да, другого способа нет. Митингов в ближайшее время пока не предвидится. Если и предвидится, то дубинкой по голове можно получить. На избирательных участках пока дубинкой все-таки по голове не дают.
Да, это очень оптимистический взгляд, что на участках еще не бьют, хотя еще, как говорится, ни вечер, ни выборы. Александр, ну а вот возьмем, например, партию «Единая Россия», которая, так сказать, символизирует собой на этих выборах государственную власть Владимира Путина. Кстати, Песков сегодня сказал, что Путин в кампании, он поддерживает партию, но в кампании напрямую участвовать пока не собирается. Вот у нее падают рейтинги, значит, недовольство действительно этой партии стало заметным. Я уж не знаю, до скольки там дошло, до 27% или меньше, но факт тот, что дела не очень плохи. Это вызвало вот такую вот паническую реакцию.
Ну, рейтинги падают уже давно. Они на самом деле упали не сегодня. И вот эта вот нервная реакция началась не сегодня. То есть началось все где-то еще весной прошлого года. Напоминаю, поправки, которые вот начали новую волну под ограничение избирательных прав, это апрель-май прошлого года. То есть уже тогда было понятно, что ковидные ограничения вызовут однозначные социально-экономические негативные последствия. Был потом отскок. Но стало понятно, что он недолгий, и вот и мы видим продолжение этого года, да, это вот новые ограничения для участников там, экстремистских организаций там, и так далее.
Ну да, разгром штабов Навального.
Разгром штабов Навального, абсолютно согласен со Станиславом. Это как раз следствие того, что все плохо, потому что когда все хорошо, вам это не нужно. Более того, вот этот маховик, который власть сама раскручивает, ей же его очень тяжело остановить. Потому что чем больше скандалов переходит уже вот с этих месяцев подготовки на фазу активной кампании, а август и сентябрь – это уже фактически активная фаза кампании, чем они ближе к дню голосования, тем они бьют по этой самой стратегии низкой явки. Каждый новый скандал повышает информированность людей о том, что выборы будут, о том, что выборы идут, о том, что они вообще существуют. И, скажем, например, вот упомянули Николая Бондаренко.
Это коммунист из Саратова.
Да, это, ну, я думаю, что как раз, наверное, слушатели как раз его должны знать, потому что у него там 1,5 миллиона с лишним подписчиков в YouTube, это и очень яркий человек. И что получается? Ведь кандидатов у нас какая история? Значит, до момента регистрации кандидатов из списков по разным предеткам документов снимает сам Центр избирком. Но после регистрации процедура совсем другая. После регистрации кандидаты снимаются либо сами, добровольно, либо их снимает партия, либо их снимают через суд. Снятие через суд – это довольно долгая процедура, предполагающая апелляции. Соответственно, это всегда информационная кампания, некий шлейф, который может тянуться очень-очень долго. Скажем, в прошлом году, например, у нас был такой кандидат Постников в Костроме, кого сняли вообще в субботу накануне дня голосования. А чем дольше длится эта кампания, то она уже заходит на активную фазу выборов и мешает стратегии низкой явки, потому что скандалы, они повышают мотивированность, все эти усилия, они идут в корзину. Соответственно, снятие Бондаренко, оно уже возможно только через суды. А вот здесь получится история, как со стрижкой свиньи. Визгу много, а толку мало. В списке у него место не сильно проходное, только если там вакантные мандаты. А вот скандала с точки зрения информированности будет как раз намного больше. А позиция Бондаренко абсолютно здравая. Вот. Он как раз не из тех, кто складывает лапки, а прямо говорит, что это попытка демотивации. И это было бы для власти очень неудобно, чтобы человек с такой позицией получал дополнительную аудиторию за счет этого самого скандала. Кстати, могу сказать, что очень хорошо видно, скандалы всегда резко повышают и количество пользователей, страниц тех политиков, которых снимают. Это было очень хорошо видно по Мосгордуме, когда резко повысилась известность, посещаемость и у сайтов на тот период, и «Эхо Москвы», и «Радио Свобода», и у остальных, кто об этом писал, был резкий скачок в июле, в августе месяце. Поэтому в этом смысле маховик идет, его как бы остановить его уже тяжело, потому что если процесс запущен, чистая бюрократия. Дело возбудили, значит, по нему идут следующие действия, и не могут о нем забыть до дня голосования. Они уже заложники как бы собственной системы, собственного франкенштейна политического, которого они породили. И это большая проблема наших управляющих выборами, что они запускать эту систему могут, останавливать у них ее не получается, и мы не видели примеров, как чтобы они ее останавливали успешно. Что касается всех остальных, ну вот я рискну предположить, что вот это затишье, которое сейчас, это такая хитрость, вызванная нашей жизнью. Политики наши, особенно системные партии, они умудренные опытом, они не первый год общаются с нашими чиновниками, и они прекрасно знают и понимают, что есть некоторые дедлайны. И вот для них крайне важный дедлайн – это именно регистрация.
То есть проскочить дату.
Вот да, это. Конечно. Потому что после регистрации все понимают, что дальше только через суды. Суд – это долго, суд – это скандалы, скандалы никому не нужны. И там уже выгоднее затягивать и класть под сукно, чтобы скандала не было. Поэтому я думаю, что резкая активизация начнется где-то вот после середины августа месяца. Я думаю, что мы увидим и более жесткие заявления и у коммунистов, и у ЛДПР, и у многих других. 2018 год, пенсионная реформа. Компания была абсолютно мертвой примерно до начала августа, хотя реформа пенсионная была анонсирована в середине июня. Но полтора месяца было тишины, реально партии начали что-то делать всерьез только где-то в середине августа месяца.
Я помню, тогда были другие условия, эпидемии не было.
Эпидемии не было, но власть-то была та же самая, и все знают примерно, как эта власть действует. Например, вот Владимирская область, где тогда были выборы заксобрания, например, на акции протеста, которые, скажем, проводили местные навальнисты, еще вот, допустим, в июле 2018 года, местные коммунисты не ходили. А вот уже в начале сентября месяца случайно оказывались там же в то же самое время, в том же самом месте. Поэтому я думаю, что радикализация произойдет. Оппозиция системная понимает, что для нее крайне важно, чтобы явка росла, потому что это мандаты, это деньги спонсоров, это политическая капитализация там, и так далее. Поэтому здесь никто никого не любит. У всех абсолютно свои прагматические представления. Все эти разговоры про то, что вот наша оппозиция, она абсолютно под контролем, это чушь собачья. Она не подконтрольна, она боится. Это две большие разницы. Вот одно дело стол, который вот предмет мебели, да, у которого нет политической воли. А другое что-то дело, собака на поводке. Вот наша оппозиция, это не стол, это собака на поводке. А собака тоже умная, она знает и понимает, когда можно рыпнуться, а когда нельзя.
Какая длина поводка.
Да, какая длина поводка, и сможет за тобой сейчас побежать хозяин или не сможет. Поэтому в этом смысле не надо все мерить черно-белой краской, не надо упрощать картину. Да, элементы договорника и страха присутствуют, но они не являются всеобщими. Они являются ситуативными так же, как в нашей жизни. Вы тоже, я думаю, что и вы, Михаил, и любой наш слушатель, тоже знает и понимает, что вот есть ситуация, когда он не будет ругаться, а есть ситуация, когда он очень даже готов за себя постоять.
Хорошо, Станислав, а вы видите кампанию «Единой России»? Вот позитив или там борьба с оппонентами. Что-то есть вообще в информационном поле, если вы говорите, вы проехали по нескольким регионам? Вот что вы заметили?
Мы видим, во-первых, что по телевизору, конечно, если кого-то и качают, то прежде всего «Единую Россию», и достаточно много. Особенно вот в последнюю неделю это появилось. Там весь июль была тишина, и тут буквально объем эфирного времени там в 2-3 раза вырос за неделю у «Единой России». Ну и да, действительно, билборды какие-то висят, хотя, в принципе, могло бы быть больше, да, по крайней мере, видели и побольше в предыдущей кампании. Но действительно, «Единая Россия» пытается вот на каком-то позитиве все эти истории с понижением цены на борщевой набор, на так называемый, да, который «Единая Россия» сейчас себе приписывает. И реально в региональных СМИ сейчас начали выходить эти публикации про то, что после заявления Турчака цены на овощи начали снижаться и все остальное. Не потому, что там сезон, да, сбора овощей подходит, а потому, что вот «Единая Россия» включилась в эту историю. Но действительно пытаются на каком-то таком позитиве. Мне кажется, что все-таки эти истории немножко в разрез с общественным настроением пока идут. Пытаются по какой-то старой такой схеме ехать. Не уверен, что это подействует, но это, наверное, Александр лучше гораздо понимает. Но то, что дисбаланс в информационном пространстве колоссальный, это совершенно точно. Что мы еще видели, так это то, что у нас, скажем, в региональных СМИ достаточно много новых людей было за последнее время. Да, тоже партия там раскручивалась достаточно активно, но посмотрим, опять же, ощущение по телеэфиру, что в последнюю неделю их схлопнули, то ли начали набирать проценты в вопросах и начали увеличиваться, никто не хочет их сильно за 5% барьер пускать, и решили притормозить, то ли просто вот какая-то была единомоментная вспышка у их активности.
Да. Александр, а вот действительно все-таки про «Единую Россию», вот один борщевой набор, это что, и рассказы о том, что они цены будут регулировать, неужели это им как-то поможет исправить испорченную репутацию?
Ну, им нужен позитив. Им нужно каким-то образом гасить хоть немножко негативное настроение. А хорошие новости, да, это то, что людей немножко успокаивает. Поэтому им эти хорошие новости нужны кровь из носу, да, то есть кому-то пообещать борщевой набор, кому-то восстановить рейсы в Египет, чтобы пускай они там в начале сентября плещутся, значит, на Красном море вместо хождения на избирательные участки, кому-то что-то еще. Вот. Одновременно они скребут по сусекам, они понимают, что с рейтингами все плохо. Обратите внимание, знание, значит, о том, что у нас принято решение очень важное, в СМИ почти незамеченном, подошедшее о том, что у нас есть около 600 тысяч человек, которые получили российские паспорта в упрощенном порядке. Это жители так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Естественно, проголосовать, поскольку они находятся за пределами России, у нас те избиратели, которые имеют российский паспорт и в России не живут, голосуют в консульских учреждениях. Но никаких консульских учреждений, очевидно, не может быть на территории двух данных образований без согласия Украины. И Россия не сможет этого сделать, потому что это сразу вызовет санкции и массу там...
Можно же участки где-нибудь рядом с границей расставить.
Значит, соответственно, что они делали раньше? Раньше они пытались возить автобусами и так далее. Но 600 тысяч человек автобусами особо не навозишь. Да? Давайте посчитаем количество автобусов там и так далее. Это, конечно, в общем, дорого, неэффективно и тяжело. Объявлено, что эти товарищи смогут голосовать электронно с помощью системы госуслуги. Хочу напомнить, что обычный гражданин, чтобы голосовать на эти госуслуги, вам нужно привязать аккаунт, значит, там вам нужен СНИЛС.
Пойти в Ростелеком.
Конечно, да. То есть для этого нужна прописка, для этого
У них ничего нет такого.
А у них только паспорт, да. Ничего другого фактически нет. То есть там объявлено в каком-то особом порядке. То есть как это будет делаться, большой вопрос. Представим себе, что вот они этих людей будут, обеспечивать кодами для голосования при отсутствии других атрибутов, кроме, собственно говоря, номеров паспортов. А как это все контролировать? То есть, грубо говоря, а кто будет...
Вообще есть сомнения по поводу честности этого электронного голосования.
А где вообще гарантия, что будут голосовать живые люди, а не просто собранные кода, да, и по этим кодам кто-то будет сидеть, да, и будет их, значит, пачками вводить и отдавать голоса. То есть это тоже не от хорошей жизни. Это понятно, что, в общем, такая история, если мы увидим всплеск этих электронных голосований, это не сможет пройти незамеченным. Это будет скандал, это тоже надо прекрасно понимать. То есть они скребут по сусекам, они пытаются везде, где это возможно, что-то вытащить. На мой взгляд, они идут по очень тонкому льду. Во-первых, те процедуры, которые они предлагают, они крайне уязвимы. Это и трехдневное голосование, это и то, что они отказываются от публичной трансляции. Трансляция будет, да, но закрытая.
Видеонаблюдение на участках.
То есть оно будет. Но оно будет не для нас с вами, оно будет только для самих комиссий, для политических партий, кандидатов, то есть тех, кто внутри, собственно говоря.
То есть можно посадить каких-то наблюдателей, которые будут следить за участками.
Открытого публичного доступа к трансляциям с участков, вот эта вот попытка, дать возможность голосовать этим людям, получившим паспорта, по сути дела, по неконтролируемой упрощенной процедуре, увеличивает ли это доверие к выборам? Конечно, нет. Это потенциально дико скандальная история. Они к этому готовятся, и, видимо, в этом ключе надо рассматривать заявление Памфиловой про то, что там готовятся провокации, что вокруг ходят какие-то там злобные НКО, цели все дискредитировать.
Все НКО разгромили.
И так далее. И другие товарищи ходят, начинается вой. То есть, вой превентивный, потому что совершенно понятно, что что выйти, если все хорошо? Потому и вой. Потому что они понимают, что рейтинги падают. Но даже в таких условиях, смотрите, официальная социология, да, 27-28%.
У Единой России.
Там понятно, что есть неопределившиеся, но даже если будет 35, да, это не 50, да, не 54, не 54, как было в 16-м.
То есть Чечнёй не накидаешь.
Я думаю, что их будет спасать явка, но опять-таки, явка же это тоже все будет в протоколах, это все будет видно.
Мне кажется, есть риск, что когда явка есть принудительная, а есть недовольные, которые идут, они могут перебить.
Как показал прошлый год, даже трехдневное голосование не спасает. Люди приходят по приказу, голосуют на зло. Если есть раздражение, человек приходит и голосует на зло. И ты ничего с этим уже не сделаешь. Хочу напомнить, на плебисците 1 июля наибольший процент голосующих против поправок был на закрытых участках. Это были военные гарнизоны, это были корабли дальнего плавания и так далее, где, казалось бы, абсолютно подконтрольные избиратели. И люди голосовали на зло. Очень может быть, что будет что-то подобное. И возникает риск, что у нас в бюллетене два. И представьте себе ситуацию, что по первому бюллетеню партийному «Единая Россия» получает, пускай 35%, но оставшиеся-то 65, сколько-то против, А при этом по одномандатным округам получает там округов 190. Я могу, мы, кстати, вот сейчас выпустим на следующей неделе доклад от либеральной миссии, как раз посвященный «Единой России» и возможному составу следующей Думы. Очень хорошо видно, что даже вот уже на этапе выдвижения кандидатов, скорее всего, она берет где-то около 190 плюс-минус округов. То есть уже этого достаточно, это уже почти половина Думы. Соответственно, очень может получиться так, что нам скажут, что вот у нас, да, у них у нас 30%, но у нас 2/3 голосов. То есть это будет просто плевок в глаза общественного мнения, и это в условиях взвинченности, в условиях реально низких рейтингов, вещь, в общем, которая крайне-крайне-крайне рискованная.
То есть может спровоцировать протесты?
Конечно, они ходят по очень тонкому льду. Поэтому в этом смысле, по-хорошему-то, им бы лучше дать более честные результаты и на самом-то деле по кругам-то может не сильно перебарщивать, потому что жадность рая разгубила, да? жадность рождает бедность. То есть вы можете себе накидать, конечно, что называется, сколько хочется, но если реально общественное настроение окажется в диссонансе, то это, в общем, тушить пожар керосином.
Станислав, а вы что скажете? Вот все-таки возможно ли в таких условиях какое-то наблюдение, когда вот это видео будет отключено, когда, в общем, есть вот эти регионы, где накидывают столько и рисуют столько, сколько хотят? В общем, что может делать, так сказать, общество? Ваша организация же этим долго занималась, а сейчас такое ощущение, что будет очень трудно.
Слушайте, я бы не стал драматизировать, потому что на самом деле понятно, что видеонаблюдение сейчас пытаются, ну, фактически вывести, да, из возможностей там, общественного наблюдения его. А видеонаблюдение в таком виде, конечно, не будет, но помню, что в 2011 году как-то Чечня, Татарстан, Тыва, вот эти все, Кузбасс, вот эти все прекрасные регионы тоже, они всегда существовали, и здесь ничего нового для нас нет. Проблема в том, что там как раз в этих регионах, как правило, и наблюдения практически нет. Ну, Татарстан исключение, да, в Чечне, в Дагестане, понятно, что никого нету, зато мы точно знаем, мы в 2018 году это видели, что когда тоже Чечню или Дагестан просто проезжают наблюдатели, то комиссии, которые никогда с наблюдателями не сталкивались, они просто поднимают вверх лапки и не знают, что делать этой ситуации. И оказывается, что там за Собчак голосуют на президентских выборах, и за Яблоко немножечко, да, перепадает. Ну, в общем, такое обычное для страны голосование. Ничего там сверхъестественного в Дагестане, Чечне не происходит. Были бы люди, что называется. Гораздо больше проблем представляет трехдневка, потому что понятно, что 3 дня наблюдать за этим очень сложно. Нужно большое количество наблюдателей, гораздо больше, чем это было раньше. Но опять вопрос в мотивации. Вот по-хорошему, когда мы говорим, что надо там 200-300 тысяч наблюдателей, чтобы закрыть все участки, звучит дико совершенно. Когда ты считаешь, что это оказывается 2-3 человека на квартал. Вот берете своего мужа или жену, берете соседа по лестничной площадке, и вы закрываете избирательный участок, и, в общем-то, все, да, на все 3 дня. Совершенно спокойно. Поэтому вопрос мотивации людей. Будет мотивация, будут наблюдатели, можно будет закрыть участки, наблюдение по-прежнему действует. И никакая там остановка видеотрансляции и всего остального не будет страшна. Потому что на самом деле надо понимать, что работать с видео очень сложно. Для того, чтобы нормально отсмотреть вот эти много-много часов с 2 камер, нужно просто гигантское количество людей и огромное количество времени. Мы несколько сот участков с президентских выборов отсматривали год практически, да, и мы там посмотрели только малую часть.
Смотрите, если людей заставляют электронно голосовать и потом демонстрировать, что они голосовали правильно, есть там возможность переголосования, то есть проголосовать, условно говоря, за «Единую Россию», а потом переголосовать за кого-то другого, ну и, так сказать, начальству за «Единую Россию», а для собственной совести, значит, вот за кого хотел.
У нас 2 системы электронного голосования. В Москве, если я не ошибаюсь, точно такая возможность появилась. В остальных регионах я не уверен. Но, опять же, электронное голосование у нас Москва плюс 6 регионов. Да, это не вся страна. За дистанционным голосованием надо, конечно, следить очень внимательно, потому что есть опасения, что в 2024 году оно у нас по всей стране будет. Это вот тогда мы с вами за голову схватимся. Но пока это на самом деле 6 регионов, да, достаточно крупных, но если пересчитывать, да, если они даже онлайн-голосование будут фальсифицировать, ну, добавится там 10 мандатов, условно говоря, Единой России. Не больше, мне кажется.
Хорошо, экономим время. У меня вопрос вот такой. Все-таки вы говорили, Александр, об округах. Но как раз тактика Алексея Навального и его сторонников – это нанести удар Единой России именно в округах. Умное голосование, голосование на зло, а голосование, так сказать, за тех кандидатов, которые проходят и опрокидывают кандидатов Единой России. Что с этим сейчас происходит? Условно говоря, вот тоже Яблоко призвало не голосовать сторонников Навального за себя и борется с этим умным голосованием, которое может ему же и помочь. А вот какая картина, на ваш взгляд, сейчас?
Ну, полного списка пока кандидатов у нас нет. И сейчас, пока этого списка нет, давать любые оценки вот по оппозиционерам, по кругам конкретным, это им же вредить. То есть заведомо ставить мишень, чтобы человека сняли и не зарегистрировали. У нас 4 августа кончается сдача документов на регистрацию, и еще 10 дней дается избиркомам на то, чтобы кандидатов зарегистрировать. Соответственно, по-любому 14 августа список кандидатов будет закрыт. То есть после 14 августа выбытие либо добровольное, либо по суду. То есть никаких других вариантов больше уже не будет. Значит, что касается судов, то там есть еще один уже дедлайн снятия. Подать иск о снятии кандидата можно не позднее, чем за 8 дней до дня голосования, а само решение о снятии не позднее, чем за 5 дней.
Но я не понимаю, если есть такая технология, которая уже срабатывала, почему все-таки настолько много от «Единой России» вы видите возможности пройти? Там 180-190 человек из 220.
Значит, здесь, во-первых, по округам, когда мы оцениваем ситуацию, во-первых, мы исходим из общего расклада, потому что кандидат от власти один почти всегда, а оппозиционеров много. Соответственно, есть регионы, где можно консолидировать протест. Ну, например, в Москве, да, действительно, есть возможности есть, но даже здесь мы видим, как тоже Яблоко делает все, чтобы этой консолидации не было. То есть выдвигает своих кандидатов там, где есть и другие кандидаты, в том числе, и таким образом работает реально...
В смысле, проходные оппозиционеры.
Да, работает на раскол протестного электората. Допустим, есть такой Кунцевский округ, один из наиболее таких удачных для оппозиции в Москве, и там от «Единой России» довольно слабый кандидат, значит, один из телеведущих, там, господин Попов. Ну, вот. И там очень прилично кандидат от КПРФ. Кстати, на самом деле абсолютно неортодоксальный преподаватель из МГУ, там, человек, который борется там, за права студентов, преподавателей, Михаил Лобанов. Вот. И против него, значит, там активно ведет кампанию, значит, там товарищ от Яблока. Такая, значит, похожая история, когда, скажем, сильный коммунист и яблочник мешают друг другу, например, там в Октябре, где идет Вассерман, там, и так далее. Соответственно, вот целый ряд округов, где вот эта взаимная борьба, она на руку абсолютно работает кандидатам от «Единой России». Во многих округах реально нет сильных оппонентов. То есть умное голосование, оно работает, во-первых, там, где действительно много протестного электората, который готов ориентироваться на, как бы, вот именно на эту технологию, либо там, где есть лидер, который и так ведет хорошую кампанию, и вот ему лишние там, несколько процентов могут помочь. Но если это округ, где, скажем так, большой популярности Навального на горизонте не было никогда, а сам кандидат от оппозиции слабый, ну, представьте себе, что 2-3%, ну, там, к 10, но все равно этого мало. Поэтому у «Единой России» в большинстве регионов ситуация какова? Они же тоже не идиоты. Они, как правило, выдвигают людей, у которых зачастую на местах есть какая-то популярность.
Но даже членов даже своей партии.
И даже не членов своей партии. Это тоже пошло. То есть вот в этом году очень много врачей, например. Вот если посмотреть по списку, то вот у них просто, скажем, если в 2016 году это были там разные бюджетники. Там были ректора вузов, было очень много, были какие-то ректора гимназий там, и так далее. В этом году вот, ну, вот новых представителей образования почти нету, но врачей всех видов, любых врачей.
Ответьте, будет логично. Медицинский террор и медицинская
огромное,
дума.
Огромное количество. Плюс идут какие-то просто, вот, например, вот по центральному округу Москвы идет человек, который возглавляет эту Лизу Алерт. Он идет как независимый, но достаточно посмотреть количество этой агитации, чтобы всем было понятно, что это кандидат от мэрии Москвы.
Слушайте, ну там смешная ситуация. Там за Митрохина вдруг стал обиженный Гончар как-то вступаться.
Ну, вот не надо было обижать Николая Николаевича Гончара, хочется сказать, Единой России. Вот. Поэтому, если не так внимательно смотреть, то получается, что в теории так кругов для оппозиции, ну, казалось бы, должно быть больше. Но на практике, к сожалению...
То есть зачистка подействовала?
Это не столько зачистка, сколько сочетание зачистки с политическим эгоизмом.
Ну, я хотел бы еще спросить вот все-таки о партиях, хоть парламентских, но второго ряда, ЛДПР и «Справедливая Россия». Как у них дела? Вот ЛДПР, я Жириновского тут вижу, а с СССРами как-то один Прилепин носится по регионам, вот, и рассказывает про переименование Волгограда в Сталинград.
Ну, это ко мне вопрос, да? Ну, смотрите, во-первых, что касается по всем остальным партиям. Дума будет, во-первых, все равно более пестрая, чем сейчас, потому что в нынешней Думе у нас было всего 4 партии, и еще 2, Родина и Гражданская платформа, имели по одному одномандатнику. Следующая Дума будет точно более пестрой. Скорее всего, скажем, партия Роста получит, я думаю, хотя бы одного депутата, видимо, Оксану Дмитриеву в Петербурге. На этот раз у нее шансы должны быть пройти. Может быть, там еще кто-то из малых партий добавится в этот список. Я очень бы хотел, чтобы Яблоко там, может, получило 1-2 мандатов. То есть она будет за счет этого более пестрой. А сама Единая Россия внутри самой себя тоже будет, на мой взгляд, немножко не такой, как она была в этом созыве, в силу того, что там, с одной стороны, не будет таких тяжеловесов, было, например, около 30 бывших мэров. А часть из них остается. Но многие уже ушли и не баллотируются, их потихонечку выдавили. Зато будет много молодых карьеристов, вот участники вот этих всевозможных конкурсов кремлевских, там политстартап.
А какая разница, они же все дрессированные.
Лидеры России там, и так далее. Но вы знаете, молодые карьеристы – это такая специфическая категория политических субъектов, она довольно непредсказуемая. А вот они как флюгеры. Вот куда ветер подует, да, вот никто не знает, куда они пойдут дальше. Вообще игры в коллекционировании карьеристов, они очень опасны. Это ящик Пандоры в каком-то смысле этого слова, и мне кажется, что вот кремлевские технологи очень сильно, скажем так, сделав ставку на эту часть, рискуют с ней переборщить. Обратите внимание, вот была история с нашими, да, потом «Молодая партия Единой России». Что-то из этого на позитиве было? Ничего. Наоборот, часть людей, которые пришли туда, в том числе на локальном уровне, потом пополнили оппозицию, в том числе внесистемную. Так что мне кажется, что вот эта Дума следующая, конечно, понятно, что она будет голосовать по приказу, понятно, что решения будут тоже приниматься не там в администрации президента, но наличие некоторых людей, которые достаточно политически отвязаны, может создавать некий элемент непредсказуемости, они могут пойти завтра куда угодно.
Ну, а Грудинина зачем было сносить так?
Зачем? Никакого смысла сносить Грудинина не было. Грудинин вполне себе системный игрок. В свою президентскую кампанию 2018 года он отыграл абсолютно в рамках договоренностей. За флажки не переходил, занимался самострелом, чтобы слишком много не набрать, Сталина поминал к месту и не к месту, умеренных избирателей там, и так далее. То есть Грудинин пострадал непонятно за что. Это, видимо, история про личную обиду, скорее всего, непонятно чью. То есть обжегшись на молоке, дует на воду. И мне кажется, что следующая Дума будет гораздо более молодой. Кстати, да, это видно и по системным партиям. У тех же коммунистов, например. Вот у них в этот созыв переходят из региональных парламентов в Госдуму ряд сильных региональных депутатов. Например, вот есть такой депутат в Татарстане, Артем Прокофьев, например. Вот он на проходном месте в списке. Я думаю, что в следующем созыве Думы мы его увидим неоднократно. Есть и другие люди, которые тоже станут депутатами Госдумы. В этом смысле смена политических поколений – это то, что будет происходить в следующие 5 лет. Мы не знаем, что будет с ЛДПР, потому что фактически последние 20 лет, какая была ситуация? Жириновский был вице-спикером, а фракцию руководил его сын Игорь Лебедев.
И его выгнали.
Его вообще,
явно администрация
его президента. Вообще в списке нет. Де-факто именно Лебедев руководил ЛДПР, фактически он был реальным руководителем партии.
За что?
Вот, ну, учитывая, что Владимиру Вольфовичу 75 лет, ну, сразу возникают мысли, собственно говоря, что, возможно, будет меняться, значит, хозяин печати, да, то есть, кто там будет завтра, что это будут за люди, да, с каким политическим бэкграундом, мы не знаем, то есть, и это то, что будет в следующие 5 лет. То есть в этом смысле, если, скажем, до этого было некоторое затишье, сейчас ситуация неизбежного переформатирования, в том числе возрастного.
Хорошо, Станислав, а что вы скажете о сибирских настроениях, раз вы там у нас в Сибири? Все-таки они отличаются от центральной России, и могут ли там, собственно, сработать механизмы, например, умного голосования или голосования за каких-то оппозиционных нынешней власти кандидатов?
Ну, слушайте, мне кажется, что у нас всегда Сибирь, Дальний Восток и север европейской части голосовал более протестно, чем центральная Россия, Поволжье и там юг. Это такое разделение, сложившееся по разным причинам. Но и мы видели, что, скажем, в прошлом году и в Томске, и в Новосибирске кандидаты, поддержанные умным голосованием, прежде всего представители штабов Навального, да, там, структур Навального разных, побеждали на выборах в городские советы. А мы видели, как там новые люди побеждали на выборах в городские советы. Ну, то есть, конечно, здесь, в Сибири, протестное голосование более сильно проявляется, чем где-нибудь там в Рязани, в Белгороде. Ну, и тем более, что многие из регионов Центральной России у нас, на самом деле, очень плохо поддаются контролю. Да, потому что там Белгород, что Пенза, что еще какие-то регионы, они, в общем, недалеко ушли от традиционных электоральных султанатов, мне кажется.
Еще один вопрос Александру Кыневу. Александр, я думаю, что мы отдельно еще успеем как-то поговорить о региональных выборах Заксобрания и губернатора, но одно место знаковое. Это Хабаровский край, где господин Дегтярев, я так понимаю, выдвигается от власти, вот, а про Фургала люди, в общем, не забыли. Что там может случиться?
Давайте начнем с регистрации. Вот, я думаю, что власть в Хабаровске очень боится этих выборов. Ну, там есть два конкурента, там идет сбор подписей. Есть лидер местных коммунистов Петр Перевезенцев, есть кандидат от «Единой России», такая телеведущая Ким. Вот. Ну, теоретически власть может пойти на то, чтобы вообще никого из ярких кандидатов не зарегистрировать. Но у нас есть история там про Усть-Илимск, где выбрали домохозяйку, есть история про Костромскую область, где выбрали уборщицу. Совсем сжимать политическое поле там до выбора между там А и Б очень рискованно. Поэтому вот у них вариантов здесь сильно хороших-то нету. Поэтому это мы узнаем, когда вот они зарегистрируют кандидатов. И там будет стратегия такая же, как в масштабе России, только сжатая до уровня края. Они будут валить явку в Хабаровске, потому что весь протест именно Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, второй город, и пытаться обеспечить результат за счет максимизации голосования вот периферии, вот этих лесных районов. Дегтярев это все прекрасно понимал, и технологи его понимали, поэтому почти весь этот год назначения он в основном как раз занимался вот этими самыми глухими углами, и туда ездил, туда тратил все свои ресурсы и силы, и будет пытаться за счет них победить. То есть в этом смысле у нас регионы внутри самих себя...
Противостоят города и деревни.
Оно в масштабе, значит, конкретных регионов это, по сути дела, такая матрешка по отношению к тому, как это в масштабе страны. Ну, за исключением там Москвы и Петербурга, поскольку это мегаполисы. Кстати, вот Станислав упомянул, например, такой регион, как Пенза. Даже вот регионы, которые вроде бы аномальные, где тоже процент сверхвысокий, даже там города голосуют более-менее прилично. В Пензенской городской думе, например, выборы, которые прошли в 2019 году в городскую думу, в результате впервые за последние 20 лет сильная фракция КПРФ. Это говорит о том, что даже там не все задавлено, а люди могут избираться, если действительно ведут нормальную кампанию, нормально контролируют участки. Поэтому все будет связано с явкой. Я только одну цифру назову. Вот можно по-разному считать эти электоральные султанаты. Вот, можно по уровню аномальной явки. Скажем, если брать широкий список, то есть совсем аномальные и близкие к аномальной зоне, да, которая там колеблется то туда, то сюда, чуть лучше, чуть хуже. Так вот, вот этот широкий список, 24 региона. Из 85 это аномальные и полуаномальные. Значит, там избирателей 30 миллионов, это 27% от количества избирателей страны. Явка в этих регионах была... значит, 66%, то есть от всех проголосовавших по России это было 38%, Значит, того, что явка высокая, а голосов, поданных за «Единую Россию», там было 14 миллионов, то бишь 49% поданных на территории страны. То есть, по сути дела, 24 региона дали половину всех голосов за «Единую Россию».
Хорошо, и все-таки я забыл про «Справедливую Россию» от вас услышать ответ.
Ну, по поводу Прилепина, Сергей Михайлович Миронов никогда особо не любил ездить по регионам, скажем так. Он ездил, но редко, и его последняя кампания, когда он лично возглавлял список «Справедливой России», это была Ульяновская область в 2018 году, это был единственный регион, где тогда «Справедливая Россия» вообще не взяла барьер.
Угу. Невзирая на поддержку. Так что, они на грани 5% сейчас?
По данным ОФЦИОМа, они проходят, то есть у них там около 7%. Я думаю, что вот на фоне того, что им не мешают, то есть мы видим довольно массовую агитацию, есть рекламные щиты по всей России, есть газеты. Газеты, они обходят старательно вот эту тему какого-то национализма, там социальная повестка, то есть за счет того, что их видно, они что-то получат. Поэтому я думаю, что они ситуацию на сегодня проходят. То есть в этом смысле, если вот эта зона была, риска для них была, то они эту зону риска миновали за счет именно того, что именно партии там второго выбора, которые были, партии пенсионеров, новые люди, активность резко снизили. Если вдруг вот за эти оставшиеся полтора месяца вот эти новые партии резко активизируются.
И старые яблоко есть.
Я бы сюда добавил и партию вот Максима Шевченко, партию Свободы и Справедливости. Вот если они активизируются, тогда они будут откусывать у всех. Потому что есть избиратели, которые в принципе устали от старых системных партий. И они бы рады за кого-то новенького проголосовать, если они будут об этом знать, об этой партии, об этих кандидатах.
Хорошо, давайте мы дадим теперь опрос, собственно, а люди-то пойдут на выборы или нет?
Что убедит вас прийти на выборы Думы?
Мне очень жаль, я боюсь, практически ничто не может убедить. То есть полностью дискредитирована эта вся система. Если кандидат предложит что-то, что действительно будет защищать, больше всего меня волнует природа и экология, вот тогда бы я пошла.
Мы на выборы пойдем, но голосовать я не буду за «Единую Россию». Я сейчас как-то пришел к мнению, что проголосую, наверное, за «Справедливую Россию», за Миронова.
Меня ничто не убедит пойти на выборы, потому что я не хочу на них идти.
Буду голосовать за своего кандидата.
Вот если умное голосование, если умное и честное голосование, то да, а так нет. Я не доверяю вот этому, то, что было.
Я и так пойду, потому что нужно всегда выражать свое мнение. Потому что, во-первых, просто не пришедшие люди их голоса фальсифицируют. Собственно, основной метод фальсификации. Поэтому я голосую, чтобы мой голос не украли.
Я не считаю, что все хорошо. Тогда зачем голосовать за то, что довело до этого?
Проголосовать против. Хотя просто свою позицию так. Понятно, что вряд ли что-то поменяется в данный момент.
Вся колеблюсь между умным голосованием и не ходить, но скорее не пойду. Потому что власть поддерживает легитимность только за счет того, что люди в принципе ходят на выборы. Поскольку пример Белоруссии показал, что это никому ничего не значит, я хочу продемонстрировать свою позицию не ходить.
Ну что ж, у нас времени мало, но тем не менее, Станислава, минутка. Что бы вы людям посоветовали? Вот тем, кто сомневается, как последний говоривший.
Тем, кто сомневается, идти и сделать все-таки выбор, потому что, собственно, никакой другой возможности у вас не будет. Да? Если вы не идете на выборы, это тоже в каком-то смысле выбор, который вы делаете, и вы делаете его, соответственно, в поддержку, на самом деле, существующего положения.
Хорошо. И Александру вопрос. Александр, есть вот предположение нашего коллеги Константина Эгерта, что будущей Думе предстоит принять важнейшие решения, связанные с будущим, политическим будущим Владимира Путина, и поэтому вот такое внимание этим выборам. Как вам такой прогноз?
Я думаю, что все решения на самом деле уже приняты. В реальности формат не имеет большого значения. Они просто очень боятся принципа домино. То есть главное, что система, она очень сильно зависит от прошлых показателей, и она боится показать очень резкое падение результатов, которое может быть воспринято и внутри самой элиты, и снаружи, как ослабление Путина и его группы, и его элитной группы. И это что-то приведет к обрушению. Вот именно этого они боятся. Какие-то решения, я вас уверяю, что в рамках той системы, которая есть, любые решения будут проштампованы.
Ну, хорошо, а противостоять-то все-таки можно пытаться вот этой вот стратегии власти?
Ну так чем больше людей придет голосовать в протестных регионах, тем меньше будет процент Единой России, тем, соответственно, больше будет публичная демонстрация ее слабости. А именно этого она боится больше всего. Поэтому в данном случае, конечно, идти голосовать и понижать процент Единой России, вести к тому, чтобы она выиграла поменьше округов, это как раз работает на ее символическое ослабление.
То есть независимо, за какую партию фактически
получается? Ну, скажем так, по-хорошему надо голосовать, конечно, за тех, кто будет брать барьер, потому что важно, чтобы эти голоса конвертировались в мандаты. Если вы голосуете за аутсайдеров или голосуете, скажем, унося бюллетень или делая его недействительным, ну вы вот вроде как проголосовали, но на расклад голосов в парламенте не влияете.
В программе «Лицом к событию» были политолог Александр Кынев и один из активистов движения «Голос» Станислав Андрейчук. Он был с нами из Сибири, а вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.